Это «Медуза».
Ты доверяешь Путину? Доверяю, да, гражданин начальник.
Внутренние проблемы его волнуют все меньше и меньше, и в этом смысле, конечно, можно говорить об ослаблении с его стороны контроля, потому что Путин всегда был микроменеджером.
Смотришь видео с российским президентом, ослаб ли он? Да, ослаб. Да, там и физически, и духовно ослаб. Ну что тут как бы говорить?
Это последствия истощение вот этого вот ресурса, колоссального ресурса, который власть потратила на нормализацию вот этой вот ненормы, на нормализацию вот этой вот войны.
Здравствуйте. Устала ли политическая система Российской Федерации от Владимира Путина? И устала ли элита от Владимира Путина? Много было публикаций на похожие темы в эти дни. Хочется это все обсудить, и мы поговорим об этом с исследовательницей Александрой Прокопенко из Берлинского центра Карнеги и с Андреем Перцевым, политическим обозревателем «Медузы». Если вы прямо сейчас посмотрите на Александру Прокопенко, вы увидите, что она не одна, с ее штатным экспертом Лучиком. Привет!
Привет!
Андрей, привет!
Привет!
Видно, Кремль снова вместе.
Да, если у вас есть приступ ностальгии, если вы узнали эти голоса и вспомнили, точно был же на «Медузе» такой подкаст «Видно, Кремль», где Александра и Андрей, АП и ЕАП, объясняли, как устроена российская политика. Называлось «Видно, Кремль». Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал. Если вы про этот подкаст никогда не слышали, что ж, возможно, вы читали тексты. Вы наверняка читали тексты Андрея Перцева и Александра Прокопенко, в том числе большую текст, книгу Александра под названием «Соучастники». То ж, ставьте лайк. Никогда не слышали? Прекрасно. Тоже проходите, садитесь, сейчас будет очень интересно. Боюсь, дорогие Андрей и Александра, надо начать с войны, с ударов по глубокому тылу Российской Федерации, потому что война превратилась в политический фактор. Можно было раньше ее не замечать. Это то, что где-то там по телевизору, куда можно отправиться, если захочешь заключить контракт, ну, во всяком случае, со времен окончания частичной мобилизации. Но теперь это приходит и в Орск, и в Екатеринбург, и в Пермь, и куда хотите. Как вы на это смотрите? Александр, хочешь начать?
Давай. Я, правда, считаю, что война и была политическим фактором. Ее просто... То есть она никуда не девалась, она была всю дорогу, к ней научились адаптироваться, как научились вот этого слона в комнате, который присутствует. Его можно до какого-то времени не замечать, но этот слон, все-таки он производит какие-то телодвижения, возможно, даже ну, какие-то продукты его жизнедеятельности обладают специфическим запахом, и до определенной степени это можно игнорировать, но только до определенной степени. И, собственно говоря, война и так была видимой, и она стала видимой достаточно давно. Я напомню, что первый дрон ударил по крыше Сенатского дворца Кремля еще в 2023 году. Вот. И тогда еще можно было снимать их пролеты, выкладывать все это дело в соцсети. Они сейчас вот это вот сначала закроем, запретим всем показывать. Вдруг население не узнает и будет, ну, не испугается. А может быть и не узнает. И вообще не будем сообщать об атаках дронов. Не дроны, это хлопки и так далее, и так далее. То есть, как бы, власть продолжает делать хорошую мину при плохой игре, но очевидно, что за последний год трансформировались возможности вооруженных сил Украины. Они научились атаковать, они научились проводить и комбинированные атаки, и дроны стали значительно более дальнобойными, и как бы никто не сдерживает Украину больше, но Украина считает Россию легитимной целью, так же, как Россия считается легитимной целью Украины. Поэтому мне просто кажется, что все стало бы видимым. Вот, наконец-то. И желательно... И тут же всем об этом запретили говорить, что очень в стиле нашего руководства. Я бы вот так охарактеризовала то, что происходит.
Я поправиться хочу. Все-таки, да, война была фактором, но действительно можно было не замечать, трудно не замечать, когда в твоем городе, даже если он где-то далеко в тылу, все небо черное от того, что горит, или места, с которыми, даже если ты там не живешь, у тебя есть эмоциональная связь. Ну, кто из нас не был на Черноморском побережье, все мы себе представляем, что такое Туапсе, может, кто-то непосредственно в Туапсе был, я вот был. И я себе представляю это черное небо, мы все представляем, что этого могло бы не быть и никогда бы и не случилось, если бы не эта война. Москва, само собой, где люди бывают и по работе, и ездят в отпуск, родственники, проездом, как угодно. Это центр страны, инфраструктурный центр, какой угодно, и, в общем, политический, культурный. Поехать в Москву, посмотреть, ну, хоть раз в жизни-то хочется, даже если очень скромные возможности, если они есть, человек скорее в столицу съездит, и тоже нечто невиданное там происходит в эти дни. Андрей, ты как это оцениваешь, во-первых? Во-вторых, мог бы ты описать, как официальный дискурс подает это дорогим россиянам, как власть в этом диалоге считает нужным объясняться, как говорить про то, что произошло, ну, кроме молчания, кроме цензуры?
Ну, как в Москве, например, это подавали? Вот вчера в телеграм-канале «Москвы-24», главного московского канала, под рубрикой «Новости одной строкой», значит, пост, да, первая суперкольша коммунарки, да, когда уже дроны прилетели, все всем стало понятно, потом успехи ученых, подешевление клубники, значит, ну и последний пункт, медведь напал на россиян в Японии. Можно угадать, есть ли там что-то об атаках дронов? Нет. Да? То есть даже слов Собянина, даже какого-то отчета нет. Да, то есть людям предлагается слушать официальные отчеты и молчать. Да, о том,
и это мы напомним, что есть жертвы, есть погибшие и есть пострадавшие в этих налетах. То есть умалчивают и о жертвах тоже.
Да, при этом, ну, наверное, в какой-то степени было бы, может, логично ожидать вот это вот педалирование жертв, да, что иногда делает российская власть, да, там, ну, грубо говоря, да, там, даже придумывая там распятых мальчиков, а если жертвы действительно есть, то есть, ну, эта тема всегда используется, да, для подъема народного гнева. Тут, видимо, есть ощущение, что это вообще трогать не надо, да, что это приведет к результату скорее обратному. И люди, если смотреть, ну, не знаю, какие-то чаты, еще где-то, люди-то сами информацией обмениваются. Да, либо записывают какие-то обращения, где у нас там ПВО, что такое. То есть, ну, для москвичей это... То есть, летали дроны в Москву-Сити, да, прилетали они пару лет назад, по-моему. То есть, в принципе, не то чтобы Москва и Подмосковье не чувствовали это никогда. Но вот теперь что-то горит, да, люди гибнут и так далее. Вряд ли это спокойствию как-то способствует.
Про что... реакцию. Я понимаю, что это не очень релевантно говорить про какую-то реакцию людей в России, когда ты просто посмотрел вот эти ролики с взрывами, но что обычно слышно на фоне беспилотника, влетающего в здание или летящего по небу? Ну, обычно русский мат, конечно, но одна фраза меня удивила, и я полагаю, что она у многих на самом деле в России отзывается. Смотрите, что делают они, украинцы. Слово «украинцы» там вы сами знаете, на какое заменить. Но на букву «Х», которая... И мне кажется, что это, в общем, вполне естественная, предсказуемая реакция, и сердиться на Украину, туда вымещать гнев, во-первых, можно, во-вторых, действительно, люди так думают, если тебе из Украины прилетело, ну, это же как бы Украина виновата, это слишком сложная цепочка строить, а если бы Россия не напала, а это какая-то ответственность? Нет, у тебя есть непосредственные события, непосредственные реакции, и это отличает от того, что происходило несколько недель назад, очередной приступ борьбы с интернетом, очень неприятный многим людям в России. Вот, кажется, отключение интернета и блокировки отдельных сервисов вызвали больше недовольства властью в России, чем то, что происходило в эти дни, непосредственные удары ВСУ украинских беспилотников по российским городам. Ну, потому что Украина, как бы понятно, что она виновата. Да, тут нет претензий к российской власти в этой странной картине, в этом восприятии. А интернет отключают вот эти из телевизора, это власть виновата.
Есть у вас такой... попробую связать. Да. Давай я попробую связать. И тут несколько слоев, которые важно разводить. Слой первый, то, что прилетает из Украины, и Украина в этом виновата. Вот эта вот мысленная конструкция, она давно присутствует в головах россиян, и это особенно видно по, например, ответам и по тому, что говорят жители приграничных регионов, которые, кстати, одни из самых ярых сторонников войны. Вот. При том, что эти же люди наблюдали как сначала из-за их головы полетели российские ракеты, потом навстречу полетели украинские, но к тому моменту о российских ракетах уже забыли. То есть вообще это здесь мы себя периодически колем вот этой вот иголочкой и напоминаем себе, когда все началось и почему все началось. В этом смысле пропаганда, и не только пропаганда, это ну, ненормальная, но это адаптивная стратегия для человека, чтобы, в общем-то, быть относительно в рассудке. Вот. Это не каждый день колоть себя иголкой. Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года. То есть как только ты это событие убираешь из головы, в принципе, дальше связываться с кремлевским нарративом и с какими-то адаптивными стратегиями значительно легче. Так у нас появляются жители приграничных регионов, которые каждый день видят, как на них что-то летит, и, естественно, начинают ненавидеть тех, кто в них эти дроны посылает, не задумываясь о том, что если бы Путин не начал вторжение, то и не было бы никаких дронов. Я не перестаю напоминать, что до 22 года в Россию не летело ничего. Вот. Не было такого понятия, как прилет дрона ни по жилому дому, ни по военному объекту, ни по нефтебазе. Это первый момент, который важный. И второй момент, мне кажется, что вот отключение интернета, так же, как и запрет на публикацию информации, они немножко вещи все-таки, это последствия истощение вот этого вот ресурса, колоссального ресурса, который власть потратила на нормализацию вот этой вот ненормы, на нормализацию вот этой вот войны. Что никакая это не война, а специальная военная операция, которую ведут какие-то специальные люди. И вас она в целом не касается. Действительно, прилет по отдельному дому вряд ли касается там, всех москвичей. Вот, отключение интернета и особенно там, и плохая работа, связанная с ним, касаются приблизительно всех. Но на самом деле дрон летит, его много, он летит шумно, его слышат. Люди слышат, как работает ПВО, люди слышат, как они летят. Ну, это такое жутковатое ощущение, говорили мне очевидцы, когда над тобой, собственно, летит что-то, что несет какую-то бомбу или какой-то заряд. Вот. Власть тратила огромное количество сил на нормализацию этой истории, в том числе через силами пропаганды, силами каких-то дополнительных расходов и так далее. И очевидно, что эти ресурсы стали заканчиваться, народное недовольство росло, и одна из народных же версий, почему отключают интернет, что власти заметили наше недовольство и таким образом мешают нам выстраивать горизонтальные связи, нам вот отключают интернет. И в этом смысле как бы вот попытка замолчать о прилетах на Москву, извините, у меня тут, извините, мою картинку шатает другой эксперт Лучик, всячески выражая согласие с тем, что я говорю. Вот. Собственно говоря, это вот попытка замолчать и вернуться к вот этому вот, ну вот, к удерживаемой последние 4 года нормализации всего, что, ну, как бы, ладно, 4 года удерживали, сейчас удержим, хотя вот она, картинка расползается или, наоборот, скукоживается, как шагренева кожа, и, соответственно, стало видно то, что, в общем-то, раньше так, с такими усилиями скрывали. Я бы это так объяснила.
Ну, Андрей, и все равно как есть, конечно, тезису, что да, беспилотник, прилетевший в соседний дом, вызывает меньше недовольства властью, чем отключение интернета.
С осторожностью, потому что, в принципе, россиян долго убеждали в том, что существует очень хорошее ПВО, да, что оно вот работает. И, ну, одно дело, конечно, к Украине предъявить претензии, ну, можно, да, о том, что они отправили. Но когда тебя власть не защитила, да, в чем, ну, в общем, ее обязанность, да, и жители Москвы долго себя чувствовали защищенными, потому что, в принципе, новостей раньше о том, вот, наверное, последний год, да, Собянин каждое утро там практически отчитывался, сколько там сотен БПЛА было сбито, да, а что-то, наверное, происходит, да, а что они сейчас-то не сбивают? То есть, ну, к власти тоже упреки есть. Да, я видел такие ролики. Да, то есть, а в регионах, например, если тоже какие-то посты там смотреть, даже осторожные там комментарии, а что на Москву все стянули, да, мы сидим с голой задницей. Да? Ну, вот получается, на Москву вроде что-то стянули, а тоже не получается. Поэтому, ну, есть тут момент, да, неприятный для российской власти. Да? То есть она не может защитить, да? Она не может что-то противопоставить, особенно, ну, всегда обман, да, вот какой-то, когда тебе там, значит, ты верил еще искренне, что там лучшее ПВО, лучшие системы, да, а тут, значит, в столицу летит дрон, да, и там все, значит, разносит в Подмосковье и в Москве. Вот. И уже миф о том, что, значит, ну, регионы, конечно, там без защиты, но вот Москва-то с Подмосковьем, значит, держится, да, их там об это обставили панцирями С-300, ну, получается, что не совсем, да, то есть это тоже такой момент достаточно, ну, тонкий, да, он есть, ну, то есть, судя по тому, что я читал и слышал, да, в роликах, ну, есть такой момент, есть такой вопрос. Да, конкретно уже к российской власти.
Я неправильный тон задал, когда спрашивал про то, что мы видим в интернете, потому что Саш правильно вспомнил эти опросы в Белгородской области и вообще в приграничье Щебекино, Грайворон, заход ВСУ, вторжение в Курскую область и выбивание оттуда. И там, наоборот, больше поляризации и другой просто режим. Мы здесь скорее говорим про размывание, про эрозию вот этой картинки, которая предлагалась, что это специальная операция, которая ведется профессионально, армии, где-то далеко, и вы можете посмотреть за ней как за аттракционом, по большому счету, на нашем информационно-развлекательном вещании, где кричащие люди вам все расскажут про то, как там побеждают и за сколько часов до какой столицы дойдут. Вот эта картинка расползается, но на смену ей не обязательно приходит недовольство, и вопросы к власти могут приходить и вопросы другого рода. Чего ж мы так плохо воюем с украинцами? Вот они какие, оказывается, коварные, надо лучше воевать. Пригожин одним из первых это все хорошо уловил и говорил, раз уж ввязались в блудняк, то надо, значит, как следует его закончить. Надо, ну вот неправильно сделано, но победить-то надо. Тут такая картинка может приходить на смену. Если хотите парировать, ответить, давайте, и потом предлагаю переходить, собственно, к приграничью.
Она-то может приходить на смену, но она приходит, как всегда. Да? Я нужней как бы у себя на диване, либо я что-то делаю, значит, вот, ну, это сакраменталь, это ответ Соловьёва и, в принципе, любого ультрапатриота.
Да, почему ну, то есть, ты не ну, на фронте, но это уже следующий уровень, на самом деле.
Да, можно воевать по-настоящему, да, ну, что это такое? Это мобилизация, да, то есть, да, ну, другой шаг он какой? Это мобилизация, да, вот, а кто, наверное, да, но когда она начнется, мало не покажется, да, вряд ли это то, чего хотели, да, люди, которые будут говорить, что надо по-настоящему воевать, да, вот, что то есть, это же вопрос большой, даже если зетников читать, то есть, в принципе, уже многие, особенно вот кто близок к фронту там бывает, или реально там военнослужащие, ну, они понимают, что Россия воюет по-настоящему, да, что, ну, как бы настоящее некуда. Единственное, что можно сделать, это мобилизацию, да, значит, организовать, ну,
не я единственное, вот здесь, если спросить военных экспертов, смысла в этом нет, но мысль твоя понятна, ты рассуждаешь не с военной точки зрения, а с политической восприятия, да, что ли, если в этой логике двигаться, Саш, да?
Я бы сказала, что здесь я не уверена, ну, то есть, во-первых, мобилизация это не единственное, и принесет ли мобилизация те результаты, которых там, принесет ли мобилизация победу, это еще бабка надвое сказала, потому что помимо
скорее
того,
всего,
что
нет.
Людей нужно собрать, скорее всего, нет, людей нужно собрать, людей нужно обучить, а собрать такое количество людей где-то в одном месте, это гарантированно, что по ним прилетит какой-нибудь дрон или какая-нибудь ракета, и так далее, это и тому подобное. То есть у этого всего, на самом деле, вот у этого действия мобилизации, у него очень много выходов, и все это будущее, которое можно из него произвести, оно довольно грустное, это и неприятное, и, опять же, непобедное. Мне кажется, что на тему «не так воюем, давайте воевать», «давайте лучше воевать», Андрей прав, уже даже Z-комьюнити успокоилась. То есть даже там, если посмотреть, что пишут патриоты, это вот уже позиционная война на Западном фронте без перемен, и только пропагандисты, штатные записные, я вот здесь уже не знаю, Андрей, ты лучше скажи, они выступают на тему «Россия побеждает», когда им методичку спускают, или им вдруг, они вдруг иногда вспоминают о том, что по контракту с Кремлем нужно иногда сообщать о неминуемой победе что-нибудь такое, потому что это выглядит комично такой, значит, «Вой над Дартмундскими болотами», а потом вдруг «нет, но мы побеждаем» и еще что-то. То есть в этом смысле, мне кажется, кажется, иллюзий ни у кого нет. Это... И проблема с тем, что никто не понимает, как эта война будет, как перевести вот эту вот войну на истощение в какой-то вот, вот из этого позиционного тупика в что-то более... более осмысленная с военной точки зрения, мне кажется, это проблема, которую одинаково признают и одни, и другие. И в этом смысле я не уверена, что не верю в ужесточение, потому что той части населения, которая войной затронута или менее затронута, их больше волнует собственное благосостояние, если они не пошли воевать за вот эти вот миллионы рублей, которые платит их регион, или если их регион платит мало, можно поехать и записаться на фронт от соседнего, то они туда уже не пойдут. А вот этот дисбаланс, когда у тебя 30 тысяч рабочих мест создается в экономике в одном месте каждый месяц, и это место армия, значит, что, оно не, что эти рабочие места не создаются в других гражданских секторах. Это можно, как бы, это понятно даже без каких-то специальных знаний. Вот. И люди чувствуют, что происходит ухудшение жизни, такое медленная эрозия стандартов жизни ухудшает. И скорее это будут претензии к власти, чем вот такое вот ожесточение. Но эти претензии могут достаточно долго копиться, в том числе потому, что власть успешно и справедливо говорит о том, что за Украиной стоит большое великое НАТО, вот, и только поэтому мы не можем победить.
Хорошо, давайте поговорим про Белгородскую и Брянскую области, про Гладкова и Богомаза, про их отставки глав этих прифронтовых регионов. Но прежде, чувствую, хорошо сидим, но кого-то не хватает. Кажется, не хватает Константин Газа, который написал книгу «Куда дрейфует диктатура», и которая была издана в нашем издательстве, ее можно приобрести. Давайте послушаем, что Константин говорит про свой текст и почему советует его приобрести.
Всем привет. Меня зовут Константин Газа, и я автор книги «Куда дрейфует диктатура», вышедший в конце прошлого года в издательстве «Медуза». Эта книга о том, как автократии ориентируются в истории, почему они двигаются от охранительного консерватизма к агрессивной войне. Я пытаюсь найти ответы на эти вопросы таким образом, как будто бы события, последовавшие в феврале 22 года, вторжение в Украину, не было предрешено, и были другие альтернативы развития событий. Я пользуюсь не только и не столько словами правительственных источников, сколько документами из своего архива, которые я собираю с момента, когда стал журналистом с 2008 года. Многие из них никогда не публиковались и не предавались огласке. Я надеюсь, что эта книга даст возможность понять, что, с одной стороны, Россия никогда не была проклята, и с другой, понять, что не только Владимир Путин виноват в том, что... случилось. Спасибо.
Гладков и Богомаз, Белгородской и Брянской области. На «Медузе» можно было прочитать это как тенденцию, что главы приграничных регионов отправлены в отставку, но, кажется, это заголовочное преувеличение, и тут такого объединяющего признака нет. Андрей, как ты воспринимаешь то, что случилось с руководителями двух этих регионов, действительно прифронтовых?
Богомаз пересидел. Да, то есть это был прям вот реликт для губернаторского корпуса нынешнего, да, то есть это местный бизнесмен, достаточно возрастной, не варяг, да, для Брянской области, человек близкий к Володину, через Народный фронт, подчеркну, не в каком-то другом смысле, назначены как народный фронтовик, да, несмотря на то, что это крупный бизнесмен, до Кириенко, и таких людей обычно меняют. Да? То есть, ну, в Брянской области давно существовала такая проблема, ну вот как-то не находился на нее человек. Да? То есть это достаточно депрессивный регион, Москва вытягивает оттуда рабочие ресурсы, доводилось там бывать, там поезда часто ходят, это не электричка, там далековато. Ну вот, то есть город такой полупустой, да, вот где-то к концу 10-х годов он такой вот был. Прям чувствовалось, что в основном народ работает не здесь, да, то есть кто-то живет, но работают вот они где-то там, да, то есть вот, это регион достаточно депрессивный. Поэтому у Богомаза получалось сохранить свой пост, да, ну как бы местные часто нравится работать у себя дома. А он работал. Он, получается, год назад был переизбран, вот как раз потому, что ну, просто не нашли никого. Да, там Дованкова, я слышал, предлагали, Брянскую область, как оппозиционеру, да, не самую привлекательную. Ну, тоже нашел в себе силы отказаться, насколько мне известно. Вот в последнее время тоже там искали, ну, в итоге нашли, да, при том, что, ну, в общем, понятно, что в Брянске попривлекательнее работать, чем на втором там или третьем посту в Луганской так называемой Народной Республике. Да, которая, в принципе, тоже известна таким неприятием к этим вахтовикам-варягам. Там, ну, выдавливают как-то, быстро они там оттуда ротируются. Ну, вот этому повезло Ковальчуку. Не тому Ковальчуку, не из семейства Ковальчуков. Из семейства, наверное, каких-то еще Ковальчуков, но не тех самых. Да? То есть серый бюрократ такой, бывший мэр, да, то есть... бывший вице-губернатор Челябинской области, да, скорее хозяйственник, ну, вот такая награда, да, то есть с Богомазом все, в принципе, достаточно предсказуемо, да, то есть это засидевшийся губернатор, региону приграничность не добавила привлекательности, тем более, да, вот такое решение, вот, ну, нашли, наконец-то, да, ему замену, и с Богом его отправили в освояси. С Гладковым ситуация очень мутная, потому что, да, вот мне кажется, в этой ситуации всей правды мы никогда не узнаем. Да, а вот что же с ним такое произошло? Потому что Гладкова в этом году истекают полномочия, да? И, в принципе, опять же, насколько мне известно, Гладков не собирался руководить долгое время регионом. Он достаточно амбициозный человек, у него траектория очень такая, как бы вот там мэр небольшого города, вице-губернатор, значит, потом вице-губернатор крупного региона, потом, значит, губернатор и дальше что-то. Да, там его прочили на место главы УВП Андрея Ярина, потому что Ярин Кириенко, ну, для его команды он чужой. Да, УВП сейчас работает с регионами, ну, вот как бы, типа, бывший губернатор работает с регионами. Да, вот мне такую логику пересказывали. Отлично. Да, какие-то публичные ему там посты в Госдуме они присматривали, да, чтобы он, значит, за депутатами от кириенковцев присматривал. То есть вот, но что-то вот как бы у него лоббистских возможностей не хватало. Может, у Ярина не хватало уйти куда-то на достаточно ему интересное место, он продолжает работать. Да, и Гладков вот немножко застрял. Да,
ну, опять же, война, тут... с войны просто так не уходит.
Война, непонятно, да, сложно уйти. Вроде как он и не прочь был даже остаться, потому что будущее было туманно. Но вот как бы его решили на всякий случай убрать. Да? В то, что он сильно большой раздражитель там, для военных, для ФСБ, ну, может, для местных каких-то он, да, там чего-то там им... кляузничал в Москву и мешал. Ну, на федеральном уровне...
Я сказал, что не надо блокировать Телеграм, как я буду нашим жителям сообщать о
привет. Сообщать про атаки беспилотников, да. То есть, ну, вот, в принципе, он чувствовал себя, как мне рассказывали, в силах, да, потому что это представитель команды Кириенко. Да, это человек из, ну, такого большого Росатома. Да, по сути. То есть он вот как бы полагал, что он вот на особом месте, и приграничность дает ему вот эти козыри. Ну, не знаю, насколько тут вот, потому что если его намеревались убрать и так, да, пусть с повышением, ну вот подошел срок, давай. Да, тем более там шли такие лоббистские усилия группы Росгвардии, да, назовем так, Золотова, да, то есть это Золотов, и бывшие охранники Путина, там Дюмин, Миронов, сейчас помощники президента, у них есть вот своя точка зрения, что приграничными регионами должен руководить человек либо близкий силовикам, либо силовик. Да? И в принципе, ну вот мы смотрим, Курская область, да, на кого заменили, значит, вот гражданских, там Старовой, то есть Смирнова, на Хинштейна. Хинштейн у нас гражданский, но он бывший советник Золотова. Да, то есть это человек к Золотову близкий. Да, вот как бы такой. От них такой смотрящий. И в случае с Белгородом, да, у них получилось вот провести своего человека, это генерал Шуваев, он в Туле руководил военной частью, когда Дюмин был губернатором, в общем, подружились, вот такой шаг, да, то есть вот они успешно лоббировали, да и вылоббировали. Повторим эту скороговорку еще раз. Вот такая ситуация. Да, то есть Гладкову просто можно сказать, ну вот на мой взгляд, Гладкову очень сильно не повезло.
Вот такой и шаг, а не и шаг. И УВТ, Управление внутренней политики администрации президента, ты упоминал эту аббревиатуру, если вдруг кто не знает. Саша, есть у тебя рассуждения на этот счет?
У меня особо нет, это все поляна Андрея, и я не сильно в курсе, и, честно говоря, не сильно интересовалась, какие там расклады по новым губернаторам и так далее. Действительно, там, Гладков которого, ну, то есть это к вопросу о том, что перестало видно, что стало видно, вот эти вот противоречия, которые всегда существовали в системе, когда Гладков говорит, а как я буду оповещать жители о налетах, если вы мне закрываете Телеграм. Дайте, ну, то есть, если бы ему дали альтернативу и время пересадить на эту альтернативу население, а очевидно, что Макс это не альтернатива, вот, видимо, в силу технических особенностей этого прекрасного мессенджера, вот, он бы, как системный, в общем-то, губернатор, он бы и не подавал голос, потому что Гладков, ну, то есть, были публикации о том, что он якобы там как-то фрондерствовать начал и так далее. Мне кажется, что он достаточно хорошо встроен в систему и понимает, где говорить можно, где нельзя, и здесь уже какое-то отчаяние, потому что действительно для него прилеты беспилотников – это часть повседневности, а не что-то экстраординарное. Хотя должна заметить, что прилеты стали повседневностью, в принципе, в целом по России, и это важная черта нового российского облика после, ну вот, Россия 2026. Если там как-то пытаться вывести, какие ее там основные черты, прилеты беспилотников по регионам неприграничным и вообще, ну и по приграничным тоже, это вот часть повседневности.
И надо сказать, что многие губернаторы превратились в этой связи, они взяли на себя эту коммуникационную функцию сообщать, говорить про то, как преодолены последствия или что все беспилотники сбиты. И это роль, конечно, раннего Путина, таких антикризисных менеджеров каждый день. То, что редкие главы регионов пробовали в ковид, ну, кроме Собянина, кого еще вспомнить, да, сейчас становится такой тиражируемой вещью. Про то, что произошло, кто пришел, вернее, на смену руководителям Брянской и Белгородской областей, про Ковальчука и про Шуваева. Можно, Саш, я твое поле, за которым ты как раз следишь, использую тут и попробую из него экстраполировать некоторый процесс, объясняя то, что произошло. Если мы здесь находим тенденцию. Но так или иначе, посты заняли люди с военно-полевым оккупационным бэкграундом. Один как-никак военный, другой как-никак, ну, собственно, работал в оккупационной администрации в так называемой ЛНР, в оккупированной Луганской области. И что-то, кажется, похожее происходит с собственностью в России. Владимир Путин, повышая лояльность правящего слоя, раздает собственность новым людям, которые лояльны персонально ему и которые контролируют эту собственность только благодаря ему. Делается это за счет наименее зубастых собственников, за счет тех, кого можно скушать. И можно ли сказать, что здесь происходит примерно то же самое? Смеялись насчет этой установки Путина про то, что столько-то ветеранов, героев СВО должны войти во власть. Ну, вот в некотором смысле это и происходит, но не напрямую. Не важны ордена, не важна привычка к кителю или к полевой форме. Важно, чтобы ты прошел какой-то такой вот неприятный опыт, который тебя делает достаточно зависимым. Ты в этом карьерном лифте зависишь от Владимира Путина, и тебя система на самом деле уже абсорбировала, несмотря на твой опыт, и вот выплюнула, ну, в этой птичьей метафоре, когда мать приносит птенцам еду в клюве, она, конечно, срыгивает. Кому она срыгивает? Срыгивает на всех, на нас. Кажется ли тебе такое сравнение того, что происходит с большой собственностью в России, и вот с этими средними постами в администрации, в расширенно понимаемой российской администрации, полезным?
Честно говоря, нет. Мне кажется, лежит рядом, но причинности здесь нет, и искать ее незачем. Скорее, я бы сказала, что в случае с приграничными регионами здесь, во-первых, действительно важна логика, что ими должен управлять силовик по версии советников Путина, и Путин считает, что силовики в целом, ну, это та скамейка запасных, которая вполне себе, и отсюда мы видим там экспансию силовиков в чисто гражданские вещи. Первый момент. Второй, я бы здесь скорее, ты знаешь, вспомнила бы Тверскую область, которая долгое время была без губернатора, потому что времена нынче такие, что работать губернатором не то чтобы очень хочется. Я молчу про то, что вице-губернатор — это просто расстрельная позиция, и вот уж куда точно будут набирать по объявлению, а, возможно, уже и набирают в каких-то регионах.
Уже набирают. Во Владимире был хрестоматийный случай, где они попытались нанять через, по-моему, HeadHunter министра здравоохранения, получили там какую-то достаточно пачку, значит, резюме. Оказался один подходящий человек, но вот незадача, человека арестовали. Да, и губернатору пришлось объясняться, что, ну вот, один такой был, но и то взяли.
Владимирская область — кладезь разных интересных историй. Имело бы смысл, наверное, отдельно сделать выпуск, посвященный чисто Владимирской области и лузов, связанных с ней. Но я о другом. Работать губернатором сейчас довольно не, с одной стороны, как бы, вроде как благодарно, потому что если раньше губернатор должен был отвечать и перед администрацией, и перед народом, и перед какими-то местными элитами, и налаживать отношения с местными силовиками, ну, то есть, как бы, крутиться, вертеться и танцевать по кругу с разными партнерами, вот, чтобы вот область продолжала крутиться и как-то хорошо выглядеть, то сейчас, насколько я понимаю, губернатор, ну, то есть, во-первых, у губернаторов огромное количество обязанностей, они зажаты KPI-ами, и в KPI у них входит и повышение рождаемости, и отправка людей на фронт, и неважно, что эти две задачи противоречат друг другу, и еще нужно как бы заниматься обычным, то есть, финансированием социалки, поиском денег на региональное здравоохранение, на региональное образование, всякие разные интересные вещи, связанные с оптимизацией больниц, школ, или наоборот, как-то выявлять, где нужны новые и так далее, работать с бюджетным сектором, пытаться его поддержать при стагнирующей налоговой базе и сокращающихся доходах, вот, и при этом еще и обеспечивать устойчивые рейтинги власти, ну, то есть, как бы, в регионе Путина и Единую Россию и так далее должны любить, иначе тебе прилетит. В этом смысле быть губернатором не очень здорово. Вот. Доходы сокращаются, дополнительные деньги можно взять, ну, как мы знаем, берут с бизнеса. То есть вот буквально при каждом губернаторе есть специальный человек, который ходит по региональным бизнесменам и просит их скинуться в фонд при губернаторе на разные интересные, на разные вещи. Сейчас частично из этого оплачивается СВО. В приграничных регионах, кстати, по-моему, в той же Белгородской области оплачивали компенсации владельцам автомобилей, которые пострадали при налете, что тоже, в общем, показывает о том, что федеральный центр, который по логике вещей должен компенсировать все эти вещи региональному бюджету, ну, потому что войну начинала же не область приграничная, а все-таки как бы Кремль начал. Вот, и вот эти компенсации, это как бы это то, что люди платят налоги власти, власть должна каким-то образом либо защищать, либо компенсировать, если не можешь защитить. Вот в России это работает только в одну сторону, в сторону налогов. И в этом смысле губернатор, конечно, мне кажется, проблема в том, что найти человека, готового поехать в регион губернатором, да еще и в регион приграничный, то есть где тебе еще регулярно может снести голову беспилотником, или тебе снесут голову за то, что беспилотником что что-то снеслось, потому что не у тебя что-то не сработало, но ответственность на тебе. Я думаю, что во многом это нынешние кандидаты связаны с тем, что нет просто желающих. Ну и опять же, там, даже если человек сам хочет, где он будет брать эту команду? Люди, прошедшие через работу на оккупированных территориях, они не какие-то привилегированные, а просто они отправляются, они в системе поедут туда, куда их назначат, потому что у них нет... Ну, то есть работа в Луганске или в Донецке не означает, что ты как-то вырос и можешь сам себе подбирать должности. Нет, ты дальше, это та самая стигма, с которой ты, как бы, тебя будут распределять туда, куда пошлют, потому что иначе ты нигде никогда не устроишься.
Ну, Сашу, да, я поддержу, что это, да, это, ну, по сути, на тебе, Боже, что мне не гоже. Да, вот, то есть у меня ощущение, что ими просто заткнули кадровые дырки. Да, потому что возникла пауза, мне она, ну, кажется, достаточно неловкой. Ну, вот смотрите, 6 апреля «Ведомости» написали, что товарищи отправятся в отставку. Да, понятно, согласованная публикация, все такое. То есть где-то, значит, недели за 3 до этой публикации самим фигурантам сообщили, что больше они работать не будут. Да, то есть это где-то середина марта. И получается, 2 месяца искали людей, чтобы они согласились работать. Да, то есть в какой-то момент мы видим, возник Шуваев, который, значит, вот дюминско-золотовский, по таким, как бы, публикациям, ну, и слышал я, возникли у политблока, значит, к Шуваеву претензии, да, писали про пристрастие, значит, горячительным. Но я слышал в основном про, ну, к профессионализму, да, что человек, ну, не может. Да? То есть это все равно некие там управленческие навыки, хотя бы, значит, надо говорить складно, да, то есть, ну, не может. И они получили санкцию от Путина на поиск, ну, как бы, вам не, ну, найдите. Найдите лучше, да, вот, как бы, представьте мне. И не получилось. Да, то есть,
извини,
вот,
пожалуйста,
искали,
мне кажется,
искали.
Очень симптоматичная фотография Шуваева с Путиным, где вот он сидит такой, как-то это, голову в плечи втянувший, так, имеет вид лихой, слегка придурковатый, но на всякий случай как-то это откидывается, потому что очень страшно, очень-очень-очень страшно, очень непривычно в костюме, в этих интерьерах, и очень-очень страшно. И если это официальная фотография, которую поставила кремлевская служба, ну, судя по всему, другие там были еще хуже. Извини, пожалуйста, Андрей, продолжай.
Да, все так. Как обычно продвигают, да, вот этих участников там или околовоенных чиновников, ну вот им дают пост, который не особо интересен. Да? Не поехал же, ну вот не знаю, не так давно возникла вакансия, тоже приграничная, кстати, Ростовской области. Да, несмотря на все «но», да, там недостаток бюджета, значит, проблемы, все это все понятно. Привлекательный регион, большой, значит, там есть разное. Ну что, там СВОшник работает? Нет. Там даже не человек, который объявил, да, там бывший чиновник об отправке или действующий об отправке на войну, и вот его там, значит, продвинули, да, такой волк в овечьей шкуре или наоборот. Нет. Там работают верные чемизовцы, значит, слюсы. Ну, регион интересный, интересный. Да? Вот тут, значит, будет человек, которому интересно. А вот эти, ну вот, неинтересны, поэтому смотрим так. Да? Пока, во всяком случае, нет примеров, чтобы, вот, чтобы это была награда, скажем так. Да? Вот, чтобы это была награда. Да? Что это вот... Вот дали прям хороший регион, все как бы работает, друг. Да? Таких примеров нет. Да, вот ни одного. Ну, может быть, там Солнцев, Оренбург, да, там, который в ДНР работал. Ну, опять же, тоже Оренбург. Комси-комса, как говорят на моем родине. Да. Вот.
Хорошо, силовики настояли, возможно, других не было, очень коротко зафиксировали. Должен напомнить, подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Здесь были и Газы, и тем более прямо сейчас Андрей и Александра, которые вели вид на Кремль. Все, как вы любите. Нужно поговорить про Владимира Путина, который ослаб. Хочется вздохнуть тут, потому что неподцензурные российские медиа про это писали, в The Economist вышла анонимная колонка от бывшего члена правительства, который пишет, что, утверждаю, ослаб. Колонка в целом неплохая, но несколько как будто ориентированная на западную аудиторию, а еще рейтинг у Владимира Путина просел. Александра, вот ты серьезная исследовательница, давай с тобой сыграем в сценку анекдотическую «Тук-тук, кто там?» Тук-тук.
Кто там?
Там исследователь из ВЦИОМа, который хочет задать тебе вопрос, желаешь ли ты неприятностей или ты поддерживаешь Владимира Путина.
Вот как тот самый россиянин, который из-за двери отвечает Полстеру, а почему именно мне? Я задам встречный вопрос.
Я понимаю, в чем... Что ВЦИОМ... Прости, поменял методику с телефонных звонков, спрашивая о поддержке Владимира Путина, перешли к поквартирным опросам, и рейтинг тут же пополз вверх, хотя до этого снижался. К этому была эта неловкая с моей стороны сценка, ты была прекрасна, как всегда. Что думаете про социологию, что думаете про публикации о том, что Путин ослаб? Вот степень ослабелости хочется понять, потому что, кажется, ее принято переоценивать.
Давай начну. Во-первых, помните, в 22-м году референдумы были на аннексированных территориях, вот, и там сотрудники Центра избиркома ходили по квартирам, вот, к тем, кто не мог лично прийти на участок в сопровождении охраны вооруженной.
Вот. Ты думаешь, в целом так же должен делать, с автоматчиками ходить?
Я думаю, что пока нет, но как бы чем черт не шутит. Вот. Это будущее, оно же, как ты знаешь, непрогнозируемое и так далее. Я, как и все мы, изрядно похихикала на тему того, что как только перешли к поквартирным вопросам и Полстеры стали смотреть в глаза тех, кого опрашивают, рейтинги власти сразу поползли вверх, и напомнить, что действительно есть такая проблема с опросами, что, в принципе, россияне это воспринимают как некую проверку, какими бы независимыми Полстеры не были, россияне их считают продолжением власти, и поэтому выдают социально одобряемые ответы, особенно если ты еще это делается глаза в глаза. Но мне больше понравилось... Декомпозиция методики от социолога Владимира Звановского, вот, который, собственно, рассказал, что раньше по телефону опрашивалось почти 10 тысяч человек в неделю. Вот. Это, в общем, много давало низкую погрешность. Вот, а теперь это всего 800 опросов телефонных и 800 поквартирных. То есть стало меньше людей. Вот, телефонная выборка упала больше, чем в 10 раз. Поквартирная выборка в 2 раза ниже, чем у того же ФОМа. Ну и, в общем, сравнивать одно с другим... Ну, во-первых, сравнивать одно с другим нехорошо и неправильно, а во-вторых, качество этих самых опросов снизилось. Но самое интересное, то, что меня поразило, это то, что Звановский сделал сводную таблицу с комбинацией данных, там, где в том числе сложил данные ВЦИОМа и ФОМа, вот, и по ним удивительным образом рейтинги «Единой России» примерно совпадают с рейтингом КПРФ. Вот, что много говорит нам об отношении россиян к власти. Понятно, что это вот, что это еще и не результаты голосования, но то, о чем мы давно говорим и о чем не принято говорить в России вслух, в общем-то, подтверждается данными. Я бы вот про рейтинги сказала вот это. Мне кажется, что история с падающими рейтингами Путина тоже в некотором смысле, она не про отношение людей к Путину, а она про возможности внутриполитического блока Кремля и Сергея Владимировича лично доносить свои проблемы и озабоченности до первого лица. А проблемы и озабоченности были связаны с тем, что блокируется Телеграм, на котором у Кириенко вся инфраструктура предвыборная, и вообще, ну, то есть помимо того, что отключение интернета – страшно непопулярная история, отключать интернет начали не в марте 2026 года. Ряд регионов сидит без интернета с прошлого года, без мобильного интернета, и там еще никаких белых списков, ничего вот этого на региональном уровне не обсуждалось. Про это вообще отдельно можно и нужно разговаривать. То есть это скорее, мне кажется, свидетельство того, поскольку Владимир Владимирович получает информацию из разных источников, как он любит говорить, это способ донести до него еще из альтернативных источников в виде публикаций рейтингов и в виде мониторингов, что в стране что-то не то происходит. Товарищ патрон, товарищ царь, вернитесь, пожалуйста, с того облака, где вы пребываете, с того бункера, где вы пребываете, как клевещут западные медиа, и займитесь, пожалуйста, внутренней повесткой, потому что она важна и требует вашего непосредственного вмешательства. Силовики распоясались, отключают интернет, и из-за этого ваши рейтинги ползут вниз, и наша работа тоже будет испорчена, и, соответственно, KPI, которые вы нам поставили, мы не сможем выполнить. То есть помимо того, что нам эта история показывает достаточно яркий, тлеющий внутри элитный, можно сказать, конфликт, она еще и показывает, что, ну, в общем-то, поскольку есть правило негласное о том, что мы не выносим вовне вот такие внутренние вещи, и все-таки от таких противоречий, такие противоречия принято разрешать кулуарно. Но и говорит о том, что внимание Путина к внутренним проблемам тоже как бы очень опосредовано. Здесь я еще могу сказать, ну вот как об экономике стоило, вот, то он потребовал, чтобы экономика росла, теперь вот говорит, что все нормально, правительство молодцы, видимо, спас Владимир Владимирович экономику. Ну то есть вот внутренние проблемы его волнуют все меньше и меньше, и в этом смысле, конечно, можно говорить об ослаблении с его стороны контроля, потому что Путин всегда был микроменеджером.
Про ослабление контроля, ослабление Путина еще отдельно поговорим. Андрей, что про рейтинги думаешь?
Ну, вышло, да, вышло не очень красиво, на самом деле, хотя в целом уже такое бывало. Да. У них же раньше был как опрос, например, о доверии Путину строился. Ну, вообще политика. Они задавали открытый вопрос. Ну, и по нему, в общем, всегда как-то не... Ну, в какой-то момент у Путина стал не очень. Да, и они стали называть фамилии. И тут уже, да, происходит примерно, да, вот как со сценкой, которую вы с Сашей разыграли. Ты доверяешь Путину? Доверяю, да, гражданин начальник. Вот. А вот если иногда они раз в месяц публикуют, ну вот, типа, как надо, спрашивают, да, кому вы политику доверяете, да, там у Путина не так все прекрасно, да, намного меньше. Вот. Но в какой-то момент вот это, и это внизу, да, это раз в месяц и где-то внизу. Если ты хочешь, конечно, посмотреть, ну, можно. Ну, как устроены российские СМИ, сейчас мы знаем, поэтому вот, соответственно, все видят то, что публикуется каждую неделю и с заготовленными вариантами. Да, вот сейчас получается ровно та же штука, поменяли методику, ну, мне кажется, эффект будет, ну, на самом деле, в головах у людей ровно противоположный, да, там, те самые, значит, золотые записи в ЦИОМ, а до того, как поменяли методику с большим рейтингом новых людей, да, с низким рейтингом Единой России, ну, и дальше люди будут додумывать все что угодно, мне кажется. Вот кто интересуется, в принципе, политикой, таких, ну, не так мало на самом деле, вот они будут додумывать все, что угодно. Да, вот если они смотрели, о, каждую неделю, значит, понижалось. А вот сейчас поменяли. А что ж там творится вообще, мы теперь и не знаем. Наверное, понижается еще сильнее. Да? Вот к такому выводу придет политизированный обыватель, но вот... Но что мог в этом смысле Кириенко сделать? Ну вот сделал то, что сделал. Да. Они часто не заморачиваются над красотой, над последствиями и так далее. Ну, сделано то, что сделано. Да, то есть вот остальное можно догадываться, потому что что там с новыми людьми, что там с КПРФ. Вообще-то считается, что КПРФ проблемный партнер для политблока АП. Да, то есть... Всякое бывает и так далее. То, что сейчас оно на втором месте, это скорее, я думаю, будут править. Да, в какую-то сторону они в итоге сейчас вот... Ну, бывают у них флуктуации всегда, когда появляется какая-то непонятная задача. Ну, надо вот, чтобы, например, раньше у них была, значит, вот идея, что ЛДПР должна быть второй. И вот начинается, там, значит, в ЦИОМ скачет, там коммунистов определили, значит, зафиксировалось. Потом ФОМ начинает, да, догонять там, потом Ладно, не будем обижать людей, но у них было вообще, конечно, вопиющий рост рейтинга ЛДПР в какой-то момент с 9 до 14%. После этого я эти опросы не открываю вообще. Как-то мне, ну, не знаю. Не хочется это трогать после таких фокусов. Вот. Ну, вот сейчас будет снова какие-то перевзвесы, как вот в этих новых методиках они, значит, будут себя чувствовать. Ничего хорошего нельзя сказать. Да, теперь вот... Да, там ФОМ распоясался не так, ведь тоже давно что-то у них тревожность поползла. Сейчас вниз поползла. Такие события вот успокаивающие. Беспилотник прилетел. Да, ну вот, ну, извините за смех, ну, просто это алогично, да. Там есть фокусы, мне рассказывали люди, которые работают, в том числе, ну, заняты в Кремле работой с социологами, там можно перевзвесить. ВЦИОМ же тоже не палился. Он же как объяснил, что у них, значит, вот сменилась методика. Оказалось, пенсионеров мало спрашивают. Вот пенсионеров, да, что-то не спрашивают. Надо их спросить, прийти к ним в гости, чай попить. Да, вот они приходят, вот, ну, то есть, в принципе, они честно отвечают на вопросы, что у вас там, значит, почему Единая Россия с Путиным? А мы пенсионеров стали больше спрашивать. Да, то есть, да, ну, особо даже не палятся. Ну, вот, да, бог судья, как говорится. Что сказать?
Хорошо, последний пункт. Путин-то ослаб, не ослаб. Читаю прессу, говорят, ослаб.
Насколько переживаешь?
Ослаб? Он ослаб. Ну, наблюдаю, до переживания еще не дошел. Александр, что там с ослабеванием политических фигур?
Ну, опять же, ослабляю, как минимум ослабло внимание Путина на внутренних проблемах, прежде всего потому, что 80% времени он проводит с военными, то, что мы знаем, и очевидно, что это та тема, которая его занимает, и текущие внешнеполитические события скорее... там заставляют Путина верить в то, что он-то, в общем-то, был прав. И вот сейчас он, значит, еще чуть-чуть поднажмет, и Европа, Украина посыпется, потому что посыпется Европа. Я и там совещание недавнее Совета Безопасности по редкоземельным металлам готова трактовать в преддверии визита в Китай как некие сигналы, что сейчас-то мы с китайцами по редкоземельным металлам вообще союз сделаем, и никакого вашего искусственного интеллекта и зеленой энергетики ничего не будет, потому что вместе Россия и Китай контролируют почти все мировые запасы редкоземов или так далее, что там еще изобретут. То есть в этом смысле очевидно, что Путин считает, что внутренние проблемы, это их можно еще до какой-то степени делегировать. Вот. Можно или нет? Хороший вопрос. Мне кажется, что уже нельзя, потому что ответственность чиновники брать на себя не хотят, исполнительная власть не хочет брать на себя ответственность. Не просто распределению бюджета, не открыто воевать с силовиками, не закрыто воевать, а не воевать не получается, потому что нарушается вот этот вот договор, что мы поддерживаем иллюзию, нарушается вот эта вот иллюзия нормальности, на которую все так усиленно работали последние 4 года. И в этом смысле есть запрос на правила, а Путин эти правила перестал вырабатывать хоть какие-то. И в этом смысле, если рассматривать в этой логике, то, конечно, можно говорить об ослаблении, потому что, ну, если кто-то один не вырабатывает правила, а правила нужны, потому что невозможно существовать в бесконечном беспределе, то, значит, эти правила будет вырабатывать кто-то другой, более сильный, более ловкий, более хитроумный и так далее и тому подобное. То есть этот вакуум в какой-то момент будет заполнен. В какой? Хороший вопрос. Точно не завтра.
Андрей, скажешь последнее слово? Про
арбитраж Саша сказала уже все. Да, тут мне добавить нечего. Про вот это, ну, самоустранение. Да, ну, по сути, это самоустранение. Вот. Ослаб, смотришь видео с российским президентом. Ослаб ли он? Да, ослаб. Да, там и И физически, и духовно ослаб. Ну, что тут как бы говорить? Да, ну, на самом деле, это важная история. Это ведь Путин же не прирожденный харизматик. Да, это определенный образ, созданный там в свое время Глебом Олеговичем Павловским. Соответствует сейчас вот этот человек, да, этому образу? Нет. Да, то есть все равно же это так и развивалось. Да, мощный мужик, там, значит, немногословный и так далее, да, там, который в калину сядет, там, и, значит, ну, потом уже гротескно, да, сам себе пиарщик Шойгу, там, Путина стал в тайге подавать и продавать. Ну, тоже примерно в ту же кассу, да, ну, пока еще вот он как бы примерно так выглядел, умел молчать. Сейчас он не умеет молчать, да, то есть он, ну, обычно так говорят, великий заговор там Путина показывают в нелицеприятном виде. Ну, ты ему попробуй, откажи. Он же считает, что он говорит мудрые вещи прекрасные. И выглядит, ну, как бы презентабельно, значит, кушая булочки из Машеньки, да, там, заедая вареньем с ложечки. Ну, вот ослаб он, да, конечно, ослаб. Ну, то есть, да, этот образ не соответствует образу сильного лидера, на котором держится система. Да, он совсем не соответствует. Да, это что-то другое. Придумали ему новое? Нет, не придумали. Ну, видимо, потому что, ну, сам-то он наверняка себя считает еще вот тем самым. Да, персонажем. И может, он верит, что он и как бы не то, что ему Павловский придумал, а он такой и был всегда, да, и получил, значит, по заслугам вот этот пост. И всегда к нему стремился. Но нет, не соответствует, поэтому, ну, да, слаб. И в том числе, я думаю, рейтинг, ну, ну, какие раньше, вот там немножко, да, это, не знаю, десакрализация, можно не десакрализация, раньше, ну, какие там мемы были, все равно Путин был хитрым там, да, что, бобрята, что вы встроите там, плотина, да? Что это, плотина, да, и Путин добавляет, логи, да, плотина, логи, что Путин, значит, нас, хитрый человек, там, значит, обдирает, такой вот он коварный персонаж. А сейчас что, мемы с ним? Ну, это даже не мемы, просто принтскрины, да, где у него вот всякое выражение лица. Благо, сейчас эти принтскрины делать, ну, несложно. Да, смотришь видео, наугад тычешь, обязательно будет либо глаз в сторону, либо, значит, рот провалился, да, либо губки надуты, да, ну, как, есть такой мем про бимбо-империю, но там не совсем он как бы политический, да, там Путин был в окружении Баскова, там еще чего-то, значит, звезд эстрады. Сейчас можно его делать в окружении...
Я надеюсь, в видеоверсии мы покажем этот мем, и я с ним тоже ознакомлюсь.
С Голиковой, например, да, где, прошу у всех сразу прощения, где не очень понятно, кто это, Голикова или Путин в парике, или Путин это Голикова без парика. Вообще, как бы, непонятно, что это и где. Вот, ну... В этом смысле, да, да, бимбо-империя должна умереть. Вот. В этом смысле Путин ослаб. Да, конечно, в том числе символически, да, ослаб. Да, то есть,
мне кажется...
перехода из мощного разведчика Штирлица в мудрого старика не произошло.
Андрей, говорит на... довольно важную вещь о том, что у Путина, Путин действительно не... Путин по-прежнему эксплуатирует вот этот образ мачо-мужика, мачистский, мужицкий, который хорошо работал объективно, когда Путин был моложе и когда ситуация была другая. Но проблема в том, что нового образа он себе не приобрел вряд ли потому, что потому что администрация президента и внутриполитический блок в этом смысле как бы такие рукожопы и не придумали Путину нового образа, потому что он сам его не хочет. Вот. И проблема в том, что сам Путин по-прежнему себя, видимо, видит тем самым мачо. И вот эта вот неадекватная оценка себя применительно, относительно текущего момента, относительно реальности, это, в общем, тоже сигнал о том, что, ну да, Путин ослаб, потому что, как бы, потому что произошла потеря адекватности.
Спасибо большое Андрею Перцеву, специальному корреспонденту «Медузы», за рассказ про «Бимбо-империю», которая должна умереть. Кстати, Михаил Зыгорь издают книги совместно с издательством «Медузы». Заходите, вы можете приобрести собрание сочинений Зыгоря в нашем
Там
интернет-магазине.
тоже про Бимбо-империю?
Там просто империя должна умереть без Бимбо, но когда-нибудь Михаил, я полагаю, напишет и про Бимбо-империю, раз уж Андрей постулирует, что она существует. Александра Прокопенко, исследовательница из Берлинского центра Карнеги, которая нас осаживала насчет шуточек, но тоже немножечко не удержалась. Спасибо вам обоим огромное. До встречи.
Спасибо,
Пока.
пока.